В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 мая, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы нашей программы. В лагере на Чистых прудах показали спектакль «Берлус Путин». Сегодня будет открыт первый в Подмосковье платный участок автомобильной дороги М4 «Дон». Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину кандидатуры членов нового российского правительства. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня адресуем нашим слушателям. Каких министров вы бы оставили в правительстве? В середине часа с 8:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы также на номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И не забывайте, что вы можете поучаствовать в дискуссии на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. В протестном лагере на Чистопрудном бульваре в Москве, который в социальных сетях называют «Оккупай Абай», накануне вечером прошел показ сцен из спектакля «Берлус Путин», поставленного театром документальной пьесы «Театр Док». Наш корреспондент Данила Гальперович побывал на спектакле и передает, что зрелищной на Чистых прудах была не только игра актеров.
Показ фрагментов из спектакля «Берлус Путин» в лагере «Оккупай Абай» на Чистых прудах привлек множество зрителей, и те из них, кто пришел пораньше, могли наблюдать загадочное действо, тоже своего рода спектакль. Около 8 часов вечера на Чистопрудный бульвар приехало больше десятка автобусов с полицией. Потом к самому лагерю подобрался небольшой грузовик и забрал 3 кабинки передвижных туалетов. После этого практически все полицейские автобусы разъехались, как и приехали, без всяких объяснений. В приподнятом настроении от непроизошедшего разгона обитатели Чистых прудов начали смотреть спектакль театра «Док».
Берлускони, бывший премьер-министр Италии, прилетает к Путину, чтобы поздравить его с президентством, но случается теракт. Берлускони умирает, а Путин ранен в голову. Для того, чтобы спасти ему жизнь, итальянские врачи решаются на сложную операцию. Ему пересаживают одно полушарие мозга Берлускони. Путин выжил, но ничего не помнит. Его супругу Людмилу Александровну готовят к встрече с Владимиром Владимировичем. И вот эта актриса Жанна, она, собственно, играет Людмилу Путину. А я безымянный режиссер, я подыгрываю ей за разных персонажей.
Евдокия Германова, играющая актрису Жанну, изображающую Людмилу Путину, пытается вернуть своему супругу память.
Дружочек мой.
Да.
Я в такой растерянности.
Я тоже.
Ты знаешь, вчера одна медсестра сказала мне, что меня называют синей бородой. И все спрашивают, куда исчезла Людмила Путина.
Я никуда не исчезла. Я в монастыре. Я молюсь, Вова. Вова, я замаливаю грехи твои, Вова. Я помнишь, я была недавно, у меня был выход в свет. Я же голосовала за тебя, Вовочка.
Да?
Ну, конечно. При инаугурации я рядом стояла, не помнишь?
Публика сдерживала хохот и пыталась не аплодировать, чтобы не нарваться на жалобы жителей ближайших домов. Однако, как потом пояснила Евдокия Германова для «Радио Свобода», она видит в спектакле не комедию, а скорее личную драму.
Мне так вообще-то кажется, что это довольно открытый укор просто тому, что происходит. А если хотите, не мой укор. Она все помнит, она все терпит, и она любит. Она все-таки пытается еще как-то достучаться. Это ее текст. И если подкладывать какие-то свои ощущения, что человек вот такой натворил, и с молодости вообще творил, бог знает что, то это, конечно, вызывает просто ужас, как минимум. Конечно, я затрачиваюсь. Я, конечно, на стороне Людмилы Путиной, ну а как же?
После представления актеры и обитатели лагеря «Оккупай Абай» дружески общались, и было понятно, что о происходящем в Москве и в стране они думают примерно одинаково. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К этой теме в нашей программе мы еще вернемся сразу после опроса на улицах Снежинская и краткой сводки новостей. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту страны Владимиру Путину кандидатов в членов нового российского правительства. Предложения по составу кабинета по закону должны быть представлены по истечении 7 дней с момента утверждения нового премьера Государственной Думой. Еще до назначения главой правительства Дмитрий Медведев обещал кардинально обновить состав правительства и пригласить в него новых людей. Каких министров вы бы оставили в правительстве? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Напомню, что с середины часа, с 8.30, примерно через 20 минут, мы будем принимать звонки в прямой эфир. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как я и говорил, опрос из города Снежинска. Его провела наш корреспондент Арина Муратова.
Поставить Лаврова, это министр иностранных дел, хорошо представляет нашу страну на мировом уровне. А кого бы я точно убрала, так это Рашида Нургалиева, министра внутренних дел. Вот эти последние новости о том, что в Казани как издевались над людьми. Даже человеческие отношения такие, допустим, я уже не говорю о том, что это люди в форме, люди в погонах, которые должны нас охранять, они же нас избивают. Ну а о последних сводках, вот, например, можно было почитать, вот марш несогласных был, да, в Москве, что там ОМОНовец ударил беременную женщину. Позже выяснилось, что она вовсе не была беременна, но какая разница, он ударил человека, который и так уже был повален на землю. В общем, сейчас сотрудники полиции, не внушают доверия. И наказывать нужно, наверное, вот сначала убрать министра.
Ни одного не помню, вот честно. Видимо, так и работают, что никто их не знает и не слышит.
Я полагаю, что наиболее профессиональный, адекватный человек в части финансово-экономического блока – это господин Кудрин. Его действия системны, они понятны, прозрачны. Тогда, когда надо, он действует жестко. В общем, он достаточно правдоподобен.
Честно говоря, даже не знаю, кто у нас сейчас министры. А я хочу проехаться по МОТКО. В мире, если какой-то прокол там у ведомства, то министр берет на себя ответственность, он оставляет свой пост. У нас зато у министра физкультуры и спорта все хорошо. Олимпиаду провалили, все виноваты. Нет, а у нас министр сидит как приклеенный.
Зубкова. Просто это дядечка уже достаточно в возрасте, и он все уже этапы становления и коммунизм, и социализм, и капитализм все прошел, все знает. И я так думаю, что вот он достаточно грамотный товарищ.
Ну, очень трудно сказать. Что с медициной, что с социальными делами? Полный швах. С армией то же самое. Из всего правительства. Я вот реально вижу только один человек, который действительно мог бы что-то продолжить, по крайней мере, в том же духе, каком он работал. Это Кириенко. В наших интересах было бы, конечно, оставить Кириенко на своем месте. Это вот то, что касается наших закрытых городов. Все, что связано с атомной промышленностью.
Я бы вообще всех убрала. Особенно Фурсенко и Нургалиева. Если взять Фурсенко, то все реформы, которые при нем в образовании, они вообще никакие не подходят.
Как раз такой случай, когда от перемены мест слагаемых результат не будет меняться. То есть, поскольку у нас все в стране решает не премьер-министр, не кабинет министров, а один человек, без разницы, кто будет в кабинете министров, все равно это будет театр одного актера. Поэтому, вспоминая нашего замечательного баснописца Ивана Крылова, можно так сказать: а вы, друзья, как не садитесь, ничего хорошего не получится.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, кого из министров они бы оставили в правительстве. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит, который открывается в российском городе Владивосток в начале сентября и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. Четыре депутата Государственной Думы России от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. В Москве сегодня представители церкви и общественных организаций проведут акцию «В защиту семьи, родины и веры». Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко на приговор Печорского районного суда, по которому он признан виновным в совершении должностных преступлений и приговорен к 4 годам лишения свободы. Сегодня также высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит кассацию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня в Афинах продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства Греции. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в понедельник кредитный рейтинг 26 итальянских банков, включая крупнейшие Unicredit и Intesa San Paolo. В американском городе Чикаго задержаны 8 участников акции противников НАТО, анархистов, пацифистов и антиглобалистов. Они ворвались в здание предвыборного штаба президента Барака Обамы и отказывались его покинуть. Совет Безопасности ООН осудил нападение на миссию миротворцев в Демократической Республике Конго, в результате которого пострадали не менее 11 пакистанских военнослужащих. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Юмор президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова». Художница Регина Грен, необыкновенные американцы Владимира Морозова. И диалог на Бродвее. Музыканты-политики, по-моему, 75, музыка-киногерой «Большой вальс». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня на волнах радио «Свобода» в 14.00. А нашу программу, программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Рыночные просчеты банка вызывают политический шторм. Почему президент Обама не поедет в Россию? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Могут ли неожиданные крупные инвестиционные потери самого большого американского банка JP Morgan Chase сыграть роль детонатора нового глобального финансового кризиса? Известие о том, что банк, считавшийся самым крепким из американских финансовых институций, потерял на неверных рыночных ставках больше $2 миллиардов, появившееся в пятницу, получает все большее развитие. В то время как финансисты говорят, что за последние 2 дня торгов банк мог потерять еще около $200 миллионов, комментаторы и политики громко недоумевают. Как банк, чей глава вслух гордился своим умением предвидеть риск, потерял в течение нескольких недель такие суммы? Что этот факт говорит о состоянии американской банковской системы и эффективности антикризисных мер, введенных после финансового краха 2008 года? Вот как оценивает ситуацию профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это очень крупные потери, которые могут привести к кризису во всей банковской системе. Произошла обычная банковская паника. Поначалу они играли на том, что всевозможные корпоративные долги и корпоративные банкротства будут ухудшаться. Потом они неожиданно обнаружили, что на этом они потеряют деньги, что на самом деле ситуация улучшается, и они купили противоположные финансовые инструменты в еще большем количестве. На самом деле произошло ухудшение, и в результате того, что они перебрасывались из одной крайности в другую и паниковали, они потеряли деньги. Никто не ожидал, что со сложными математическими моделями и с весьма искусными управляющими такой вот флагман, в общем-то, банковской системы, как JP Morgan Chase, может совершить такие ошибки.
Ну и, конечно, большую роль играет то, что ситуация вызывает прямые параллели с ситуацией 2008 года.
Проблема заключается в том, что, как сейчас выяснилось, JP Morgan Chase имеет $356 миллиардов во всевозможных сложных финансовых производных. Это 16% от их общих активов. У них активы $2.3 триллиона, это самый большой банк Соединенных Штатов. И 16% находится в крайне рисковой ситуации. Они уже рискуют вкладами вкладчиков, они рискуют уже финансовым здоровьем своего банка.
Как вы считаете, есть ли связь между этой историей и резким падением курсов акций на биржах развивающихся стран, особенно в России?
Тут как бы двойной удар. Сейчас цены на природные ресурсы начинают падать, а в это же самое время здоровье мировой финансовой системы ухудшается, поэтому, естественно, вполне, что российская финансовая система находится в довольно-таки угрожаемом положении, и факты увеличивающегося оттока капитала как раз об этом говорят.
Рискованная гигантская ставка самого большого банка страны стала объектом шумного внимания политиков, рассказывает Алан Давыдов.
Используя эту историю, предвыборный штаб Барака Обамы не жалеет красок, чтобы изобразить предполагаемого кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни бездушным бароном-разбойником. Республиканцы, включая самого Ромни, в свое время возражали против предложений о более жестком регулировании финансовых институтов. Барак Обама отстоял эти предложения, включая те, что были включены в принятые в 2010 году законодательство о реформе финансовой деятельности. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник заявил, что масштабные потери банка являются напоминанием о том, что контроль за банками не должен быть ослаблен, в то время как, по словам Карни, лоббисты Уолл-Стрит Мадрид стремятся выхолостить меры по поддержанию этого контроля. В тот же день предвыборная команда Обамы выпустила в телеэфир новый ролик с резкой критикой деятельности Митта Ромни в бытности его специалистом по скупке компании в частной инвестиционной фирме Bain Capital, соучредителем которой он же и являлся. Ролик включает интервью с бывшими работниками сталелитейной компании в Канзас-Сити, приобретенной Bain Capital в 1993 году и позднее потерпевшей банкротство. Они сделали на этом столько денег, сколько смогли. Затем они закрыли предприятие под предлогом банкротства, ничуть не заботясь о судьбе рабочих семей. В свою очередь, Митт Ромни заявляет, что готов участвовать в любой дискуссии о рабочих местах и о своей былой деятельности в частном секторе. Ирония ситуации отчасти состоит в том, что управляющий J.P. Morgan Chase Джейми Даймон оказывал большую финансовую поддержку Бараку Обаме во время предвыборной кампании 2008 года. После победы Обамы Даймон был частым гостем в Белом доме. Затем их пути разошлись. Даймон возглавил оппозицию крупных финансистов против более строгого государственного регулирования банковской деятельности. Наблюдатели предполагают, что финансовые потери J.P. Morgan Chase могут пошатнуть предвыборные позиции не только Обамы, но и Ромни. Согласно данным Общественного центра ответственной политики, Ромни стал самым крупным получателем предвыборных пожертвований от сотрудников этого банка, составивших свыше 373 тысяч долларов.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как я и обещал, возвращаемся к первой теме нашей программы. Спектакль «Берлус Путин» накануне был представлен на Чистых прудах в лагере сторонников оппозиции, требующих перевыборов президента и освобождения политических узников. Ранее этот спектакль не удалось показать в Санкт-Петербурге. С автором произведения, итальянским драматургом Дарио Фо, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Почему у вас возникла идея сплавить Путина и Берлускони?
С тех пор, как они познакомились, они не скрывали, что являются друзьями. Берлускони приглашал Путина на Сардинию, свою огромную виллу Чертоза. Ну а там проходят, как правило, торжества с участием 20-летних девушек. И поскольку они были загадочными друзьями, представил себе, что на Сицилии произошла катастрофа, теракт. И Путину, и Берлускони выстрелили в голову. И Берлускони можно было бы спасти только одним способом – пересадить ему часть мозга Путина. Я узнал из прессы о том, что в русской версии спектакля персонажи Берлускони и Путина поменяли местами. В итальянской версии хирурги пересаживают Берлускони часть мозга Путина, а у вас наоборот. Путину посчастливилось получить часть мозга Берлускони. Но я нахожу это изменение оправданным, я бы сделал то же самое. Браво!
Как вы оцениваете то, что случилось в Петербурге? Там спектакль показать не удалось.
Да, я знаю об этом. Буду рад, если спектакль все-таки будет показан. Я считаю, что произошел акт цензуры. Очевидно, на фоне всех протестных акций, которые мы видим, то, что не нашлось театра, которому было бы интересно включить в свой репертуар эту комедию, это ложь. При том, что, как я прочитал, спектакль имел заметный успех в Москве. Это правда?
Да, большой успех на маленькой площадке театра ДОК. В целом же политические спектакли в современной России – редкость.
Согласен, но если говорить об успешных политических спектаклях, достаточно вспомнить Маяковского. К сожалению, приходится вспоминать об этих отдаленных временах, но тогда была просто куча сатирических, гротескных спектаклей, которые имели большой успех. И в этом смысле у русского сатирического театра есть древняя традиция. Кроме того, я знаю, что сейчас создан документальный спектакль «Площадь». Он написан известными авторами, пьесы которых ставились в России в разное время.
или в Аритемпе.
А возникли ли проблемы у вашего спектакля «Двуглавая аномалия» в Италии?
Успех спектакля «Двуглавая аномалия» в Италии был скромен. Вышло 3 или 4 статьи о нем, поэтому я был удивлен тому, что он популярен в России, и что при этом у вас такая обстановка, что происходит цензура, пускай и скрытая, но все-таки цензура. В Италии показы пытались заблокировать, но безуспешно. Нет такой нормы закона, которая бы позволила это сделать. На меня подали в суд с требованием о возмещении ущерба Берлускони. Речь шла о каких-то сумасшедших миллионах. Был процесс, но у них ничего не получилось. В целом, цензуры больше не существует, в особенности, когда речь идет о театре. То, что кто-нибудь обращается в суд, случается, но я не помню случая, чтобы кто-то был осужден за театральные оскорбления, по крайней мере, в последнее время.
Берлускони больше не у власти.
Да, он ушел в отставку. Если бы итальянцы голосовали сегодня, то он не смог бы занять и 3-го и даже 4-го места. Берлускони ушел как раз в то время, когда Путин обвиняет в фальсификации выборов, в подтасовках, в обмане. Такое совпадение. Мы знаем в Италии, что в России к оппозиционно настроенным людям применяют насилие, к тем, кто против путинских методов управления страной. Есть насилие против журналистов, и у нас считается, что у Путина на совести убийство Анны Политковской. Он замешан с головы до пят.
Расскажите о своем опыте в политике. Вы однажды баллотировались на выборах мэра Милана.
Да, хотя это и было давно. Это был для меня очень важный политический опыт, который открыл мне глаза. Меня научили, что тот, кто хочет заниматься политикой, по крайней мере в нашей стране, должен быть очень подготовленным и, прежде всего, лишенным предрассудков. То есть не иметь страха и быть склонным к мошенничеству и вранью.
С автором пьесы «Берлус Путин», драматургом Дарьо Фо, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Контрольная прогулка и воспитание чувств. Как протест граждан-писателей и граждан-читателей влияет на политику? Услышат ли друг друга большинство и меньшинство российского общества? Родится ли в результате неполитического противостояния гражданская нация? Эти вопросы ведущая программы «Время гостей» Анна Качкаева обсуждала с журналистом Ириной Ясиной и писателем Сергеем Шаргуновым. «Время гостей» в повторе сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, небольшое интервью и ответы наших слушателей на вопрос, каких министров вы бы оставили в правительстве. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве с места антиправительственных народных гуляний на Чистых прудах вчера вечером поступило сообщение о прибытии еще 1500 сторонников оппозиции, а также о появлении 20 автозаков. 4 депутата Госдумы России от партии «Справедливая Россия», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит, который открывается в российском городе Владивосток в начале сентября и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. В Москве сегодня представители церкви и общественных организаций проведут акцию в защиту семьи, родины и веры. Экс-премьера Украины, отбывающую 7-летний срок заключения, а сейчас проходящую курс лечения в одной из клиник Харькова, Юлию Тимошенко, в понедельник посетили американский посол Джон Тефт и заместитель помощника госсекретаря США Томас Миллиа. Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко на приговор Печорского районного суда, по которому он признан виновным в совершении должностных преступлений и приговорен к 4 годам лишения свободы. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня в Афинах продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства Греции. Президент Южной Кореи находится с визитом в Мьянме. Сегодня ожидается его встреча с лидером оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Краткий выпуск новостей вам представила Самир Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину кандидатуры членов нового российского правительства. Предложения по составу кабинета по закону должны быть представлены по истечении 7 дней с момента утверждения нового премьера Государственной Думой. Еще до назначения главой правительства Дмитрий Медведев обещал кардинально обновить состав правительства и пригласить в него новых людей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Возглавляемый Дмитрием Медведевым кабинет министров будет опираться на так называемое «открытое правительство». «Открытое правительство» — это созданный в феврале 2012 года по инициативе Медведева неформальный клуб чиновников и экспертов, призванный заниматься разработкой и общественной экспертизой важных законопроектов. Координатор открытого правительства, бывший советник президента, выходец из РАО ЕС бизнесмен Михаил Абызов, займет в правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера, сообщают ведомости. Абызов информации о своем назначении не подтверждает, но замечает, что в работе открытого правительства принимали участие 400 специалистов, и если их потенциал будет использован, это может быть эффективно. Среди наиболее активных участников проекта, которые могут войти в будущее правительство, называют также члена правления банка ВТБ Ольгу Дергунову, скорее всего, она возглавит Росимущество, экономиста Ксению Юдаеву, сенатора Михаила Маргелова. Открытое правительство было и остается не более чем пиар-проектом, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Вокруг Дмитрия Анатольевича, по большому счету, собираются зубастые олигархи, которые будут реально осуществлять свою политику, во многом опираясь на стратегию 2020. А при этом будет дымовая завеса в виде открытого правительства, гигантского количества общественных советов, гигантского пиара по поводу транспарентности, прозрачности, открытости и так далее. Но реальные дела будут решаться именно этими олигархами, которые будут иметь всех необходимых для решения вопросов проводников правительства. У правительства Медведева в распоряжении не более 5 месяцев. К осени наступят очень тяжелые социально-экономические времена. Тарифы, непопулярные меры и, соответственно, попытка вернуть все те прибыли, которые были потеряны в период выборных кампаний, поскольку были заторможены цены и так далее, и инфляция. И плюс международная экономическая ситуация, кризис нарастает.
Отмечает экономист Юрий Крупнов. Выступая перед депутатами Государственной Думы в качестве кандидата в премьеры, Дмитрий Медведев говорил о том, что курс нового правительства будет направлен на борьбу с инфляцией, бедностью и безработицей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Каких министров вы бы оставили в правительстве? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И первым до нас дозвонился Геннадий из Смоленской области. Геннадий, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ни одного министра нельзя оставлять на этой работе, потому что Путин, если вы слышали его отчет, не отчитался о работе правительства по каждому региону. Вот 75 регионов лежат на боку и вымирают. Ни одного слова его в отчете. Ну, в общем, эти самозванцы, они остаются на месте для того, чтобы пилить вот этот пирог бюджет и жить припеваючи. А на народ им накакать, извините за выражение.
Это мнение Геннадия из Смоленской области. Несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер для СМС 8903-743-2801. Напоминаю также, что работает московский пейджер 660-1046, и вы можете ответить на наш вопрос, прислав сообщение по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. В этой стране есть еще и правительство. А зачем, отвечает нам Дмитрий. Никаких бы не оставило, пишет Лидия Ивановна, так как с переходом обманным путем на капитализм, проводимый в Российской Федерации, курс является контрадорским. Надо убрать из правительства Фурсенко, министра обороны, сельского хозяйства Нургалиева, при Медведеве все останется без изменений. Николай считает, что так как Владимир Путин своих людей не выгоняет, то произойдет пресловутая рокировка, и этих своих поменяют местами, и кумовская обойма останется. У нас есть еще звонки. Николай из Москвы сейчас с нами на связи. Николай, как вы ответите на наш вопрос?
Значит, это самое... Мне вообще нравится Кудрин. Он высказался против расходов на армию. Вот, его выгнали. А ведь после этого вдруг это специально увеличили зарплату этим военным. И там пенсии, все по привилегии, чтобы голосовали за Единую Россию, за Путина. Вот, это, как говорится, подкупили армию. А армия вообще не нужна, потому что современным оружием воевать невозможно теперь. Это уничтожение всего живого на земле. Надо попроситься России в НАТО и сократить армию в 100 раз. И тогда проблемы ПРО не будет, ничего.
Это предложение от нашего слушателя Николая из Москвы. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, каких министров вы бы оставили в правительстве?
Ну, мой ответ такой. Всем доброе утро. Я вообще никаких бы министров не оставил. И ни в коем случае не поддерживаю новых. В том числе и господина Дмитрия Ароновича Медведева. И вместе с Путиным не в Кремле, а в солнечном Магадане на лесопровале. Вот такой мой ответ. Спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Анатолий был с нами на связи. Виталий из Москвы пишет, я бы не оставил ни одного министра, все они проводили антинародную политику, никто из них, кроме Сергея Шойгу, не является специалистом по отрасли, все как один, слабые менеджеры, а министр обороны Табуреткин – подлинное горе нашей армии, считает Виталий. Роза пишет, можно оставить всех министров в правительстве, только перетасовать их на разные места, Сердюгова можно поставить на социальное развитие, РЖД – руководителя РЖД можно поставить в Минобороны и так далее. Абсолютно ничего не изменится. А то нужно им новые места придумывать, квартиры, дачи, тратить большие деньги. При таком премьер-министре абсолютно безразлично, кто будет министром, считает наша слушательница Роза. Никакого доверия к министрам в отставку Путина, Медведева и всю компанию, пишет нам Кузьма. Александр Сызрани также отвечает, никого, все они из служащих давно переродились в прислужников. У нас есть еще звонки, сейчас Владимир из Ростовской области с нами на связи. Владимир, кого вы оставили бы в правительстве?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я никого бы из министров не оставил бы для работы в новом правительстве Медведева. Они все себя показали. Пока страной правит император Путин, все перестановки лишены всякого здравого смысла. Новое правительство, вполне вероятно, будет чисто техническим. Это будут мальчики для битья. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Ростовской области. Сейчас послушаем Константина. Это звонок из Петербурга. Константин, доброе утро.
Да, доброе утро. Я хочу сказать, что опять мы отвлекаемся на вот что-то такое. Ну, какое правительство, когда у нас нет легального президента и у нас нет Думы законно избранной? Да пусть они все там пока остаются, и недолго им осталось. Спасибо.
Это мнение Константина из Санкт-Петербурга. Сейчас узнаем, что думает Сергей из Ленинградской области. Сергей, вы каких министров оставили бы в правительстве?
Спасибо большое. Никаких. Прежде всего, надо, чтобы прошлое правительство отсчиталось. Например, вот тут вот восхищаются Сергеем Владимировичем Кириенко, министр дефолт, или Кудрином восхищаются, который практически и довел кабинет министров вот до такой критики. Я считаю, что действительно наш премьер-министр по фамилии Мендель Медведев, он должен 100 раз подумать, прежде чем назначить новых министров. И я думаю, без театра абсурда никакой легитимности не будет его деятельности. Он должен сейчас играть в театр. Надо тасовать колоду, чтобы хоть как-то отвлечь вот от этой всей говорильни и глупости. Спасибо.
Это был Сергей из Ленинградской области. Успеваем принять еще один звонок. Этот звонок из Тамбова. Александр с нами на связи. Александр, каких министров вы бы оставили в правительстве?
Вы знаете, я единодушен с теми предыдущими, как говорится, корреспондентами. Это, я бы не то, что ни одного, вообще все бы знал. Но дело в том, что выгонять-то, как говорится, нету этого того человека, который выгонял бы их и ставил бы новых, абсолютно, понимаете, новых. Потому что эти уже себя показали, так говорится, в наилучшем виде и во всех кавычках.
Ну, видите, спасибо. Говорят же, что Дмитрий Медведев много новых людей приведет в правительство. Ждете каких-то
перемен? Да я сомневаюсь в этом, Это будут эти заместители, видимо, тех предыдущих. Ну, или там очень понравившиеся, или, знаете, такое слово есть, приглянувшиеся. И очень удобные были. Все доброго.
Это был звонок из Тамбова. Александр был с нами на связи. Ровно через час с 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в мае может незначительно ускориться и составить от 4 до 5%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее сообщалось, что за 4 первых месяца года потребительские цены в стране выросли на 1,8%, в том числе на 0,3% в апреле. Согласно официальному прогнозу правительства, в этом году в целом инфляция в России составит от 5 до 6%, против 6,1% годом ранее. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился примерно на 16% к уровню января-марта прошлого года и составил почти 200 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 17%, 131 миллиард долларов, а импорт на 12%, 68 миллиардов. Почти половина всего внешнеторгового оборота России приходится на страны Европейского Союза. В общей структуре российского экспорта доля отраслей топливно-энергетического комплекса превысила 74%. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит около 420 долларов за тонну. Это примерно на 6,5% ниже ставки, действующей в мае, и чуть более 50% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 апреля по 10 мая. По данным Министерства финансов, она превысила 114,5 долларов за баррель, составив таким образом 836 долларов за тонну. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 14% к уровню апреля прошлого года, превысив 266 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 4 месяца в стране в этом сегменте рынка было продано 880 тысяч автомобилей. Это на 18% больше, чем в январе-апреле годом ранее. Импорт легковых автомобилей в Россию в первом квартале увеличился в годовом исчислении на 19,5% и составил 228,5 тысяч машин, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем поставок превысил 4,7 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей в Россию на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит, который открывается в российском городе Владивосток в начале сентября и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. Четыре депутата Государственной Думы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. В Москве сегодня представители церкви и общественных организаций проведут акцию в защиту семьи, родины и веры. Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу бывшего главы МВД Украины Юрия Луценко на приговор Печорского районного суда, по которому он признан виновным в совершении должностных преступлений и приговорен к 4 годам лишения свободы. Сегодня также высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит в Киеве кассацию бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня в Афинах продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в понедельник кредитный рейтинг 26 итальянских банков, включая крупнейшие Unicredit и Intesa San Paolo. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Начну с темы международной, но которая имеет и впоследствии может иметь еще большее влияние на Россию и на российскую экономику. Газета «Ведомости», первая полоса. Политический кризис в Греции заставляет инвесторов выводить деньги, а экономистов предсказывать неминуемый и скорый выход Греции из зоны евро и даже кризис в Европе. Такой сценарий уже обсуждают руководители центробанков. Россия приняла на себя двойной удар. Падают котировки нефти и голубых фишек. Вот эту тему продолжают «Московские новости» и «Независимая газета». «Московские новости» пишут, что понедельник стал черным днем мировой экономики. Европейский центробанк начал открыто обсуждать возможность Грексита, выхода Греции из еврозоны. Плохие новости спровоцировали падение цен на нефть. Аналитики заговорили о конце многолетнего суперцикла высоких цен на сырьевых рынках. Такой сценарий грозит России ослаблением рубля в ближайшей перспективе, а в более отдаленной сокращением бюджетных расходов. Ну и «Независимая газета» пишет о том, что высокий уровень нефтегазовых доходов российского бюджета – фактор невечный. Минэкономразвитие предупреждает о возможном снижении мировых цен на энергоносители, в частности на нефть, уже в этом году. В результате в казне может образоваться дыра, которая сильно затруднит исполнение всех социальных обязательств и амбициозных планов модернизации. Вчера замглавы Минэкономразвития признал, что власти слишком оптимистично прогнозировали экспортные цены на нефть, газ, а также масштабы оттока капитала. Пишет об этом «Независимая газета». Но, между тем, если верить известиям, Минфин нашел недостающие 1.5% ВВП. Министерство представило в правительство согласованную программу по повышению эффективности бюджетных расходов на текущий год. Предполагается, что соответствующее распоряжение правительства будет подписано до конца мая. Об этом известием рассказал источник в финансовом министерстве. Требуют прибыли и инновации. Об этом на первой полосе газеты «Ведомости». Госкомпаниям позволено выбрать, как поддержать фонд Сколково. 1% от программ инновационного развития или 3% чистой прибыли. Второй тариф придуман для компаний, раздувших для солидности инновационные программы. Рассказали об этом «Ведомостям» сотрудники двух госкомпаний, подтвердил это чиновник правительства. Ну и Алексей Навальный, похоже, тоже нашел деньги. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального Навальному, возможно, нашел новый источник средств. Он договорился с одним из банков о запуске кобрендовых карт и будет получать 1% от операций по ним. Чтобы бизнесмены не опасались такого сотрудничества, доноры фонда объявляют о своих перечислениях. Вот об этом тоже пишет на первой полосе сегодня газета «Ведомости». Из «Коммерсанта» узнаем, что в администрации президента и Белом доме серия вчерашних консультаций по вопросам формирования правительства, проведенная Дмитрием Медведевым, внесла некоторую ясность в состав будущего кабинета. По словам источников «Коммерсанта», Владислав Сурков не только сохранит прежнюю позицию вице-премьера, но и возглавит аппарат правительства. Антон Войно, с конца 2011 года руководивший аппаратом, перейдет на работу в Кремль. А Наталья Тимакова, работавшая пресс-секретарем президента Медведева, будет совмещать функции пресс-секретаря премьера и заместителя главы аппарата правительства. Впрочем, собеседники «Коммерсанта» допускают, что кадровый вопрос может быть перерешен в последний момент. Независимая газета пишет о том, что миграционная политика России уже осенью обещает трудовым мигрантам сюрпризы. Согласно одному из первых указов президента, они должны будут сдать экзамены по русскому языку, истории и законодательству России. В противном случае их ждет депортация на родину. Ужесточение правил не коснется своих и стран таможенного союза. Это белорусы и казахстанцы. А также те, кто пожелает вступить в него. Это киргизы и таджики. В объединении у всех равные права на труд. На Украине и молдаван, остающихся не своими, льготы не распространяются. Работа в России станет дороже, заметил независимый украинский политолог Кость Бондаренко, имея в виду повышение коррупционных цен на рынке труда в таможенном союзе. В Киеве и Кишиневе расценивают миграционные нововведения как принуждение к интеграции в таможенный союз, пишет независимая газета. Ну и еще независимая, а также другие газеты пишут об ожидаемой отставке Мишарина. Кремль инициировал 18-ю за последние полгода смену губернаторов.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет с Валерией Шабаевой в следующем части нашей информационной программы. Сегодня будет открыт первый в Подмосковье платный участок автомобильной дороги М4 Дон. Его протяженность составит 108 километров. Пока платным будет проезд с 48 по 71 километры. Здесь увеличено количество полос с 4 до 6. Установлено освещение. Реконструированы две развязки. Вдоль трассы размещены шумозащитные экраны. Стоимость проезда по дороге 1 рубль за километр. Бесплатной альтернативой будет Старокаширское шоссе. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Как сообщила государственная компания «Автодор», 15 мая начнется опытная эксплуатация оборудования по оплате. В тестовый период, примерно месяц, проезд по участку будет бесплатным. Автомобилистам обещана хорошая скорость 110-120 км в час. В истории первой в Подмосковье платной трассы останутся, по крайней мере, две реакции общественности. 95% жителей Домодедова на референдуме высказывались против платной трассы, а жители дачного поселка Матвеевка перекрывали магистраль, протестуя против слишком близкого соседа. Соседство с пунктом взимания платы. Акции дачников тогда поддержала Ассоциация адвокатов России за права человека. Ее представитель Юлия Гусейнова рассказала, что «Автодор» учел мнение жителей.
Вдоль поселка со стороны трассы М4 Дон установлен шумозащитный экран, сделана декоративная стена подпорная, заасфальтирована часть дорог в поселке. «Росавтодор» будет за них отвечать. Часть дорог еще планируется тоже покрыть асфальтом, также заасфальтировать подъезды старых Каширы. Гражданский протест, он оказался такой очень действенной, эффективной действительно формой. Все это противостояние длилось порядка полутора лет. Право собственности граждан, оно никоим образом не пострадало.
Сегодня автомобилистов беспокоит качество дороги дублера. Об этом говорят и эксперты, но прежде всего Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, говорит о хорошей новости. При реализации дорожных проектов стали прислушиваться к мнению граждан.
Обжегшись на скандале вокруг Кинкинского леса, уже не проектировщики, генеральные менеджеры всех этих вот платных участков занимают абсолютно прагматическую, разумную позицию. Минимизировать конфликты с местным населением. Я просто знаю примеры того, как по тем или иным проектам просто нанимали, ну, например, сказать, экологических инженеров из Франции или Германии для того, чтобы, сказать, не было никаких экологических претензий. Нанимали опытных пиар-менеджеров, которые вот вели переговоры с местным населением. В данном случае альтернатива, сказать, практически той же протяженности, конечно, сквернее по качеству. Так, вот это пункт первый, да? Пункт второй. Для обывателя рубль-километр вполне щадящий тариф. Похоже, это совершенно бесконфликтная цена. Можно обсуждать целесообразность идеологическую, сказать, вот нужно ли вводить вот эту систему платежей на турникете или там, на шлагбауме в 2012 году. Это, в общем, архаик. Потихоньку мир от этого уходит. И если вот это идеологическое соображение немножко отодвинуть в сторону, ну да, дорогу сильно улучшили, научились, да? В общем, в каких-то разумных компромиссных вариантах механизм это работает. Вот вердикт.
Реакция на новости о платной дороге на автомобильных и домодедовских форумах вполне предсказуема. Процитируем. Сначала дорога строится на деньги налогоплательщиков, а потом с налогоплательщиков берутся деньги за проезд по этой дороге, то есть за свои же деньги, да в Петлю. Вот если бы дорога была построена в чистом поле, абсолютно другой вопрос. Еще одна цитата, там критикуется идея брать деньги за участок в 25 километров. Постройте дорогу с въездами и выездами, чтобы можно было проехать от Москвы до Ростова за 8-10 часов, вот тогда и берите деньги. Еще граждан волнует качество альтернативной дороги. Здесь к ремонту только приступают. Делится впечатлениями от поездки Юлия Гусейнова.
Ночью люди реально боятся ездить. Днем еще яма хотя бы видно, а ночью очень большие риски. Там, наверное, 90% дороги – это одна в одну сторону и одна в другую.
Михаил Блинкин.
Старая, бедная инфраструктура. Ну вот так это и есть. Да. А Каширское шоссе С-4, там в результате в разные годы принятых решений идет это хитрое переплетение, которое вообще вот черт ногу сломит. Ну что делать? Ну вот.
А первой в Подмосковье платной дороге некоторые российские издания пишут с восторгом, мол, как в Европе. Но послушаем эксперта.
Вся эта история подходит к концу, потому что по мере развития информационно-коммуникационных технологий возникает механизм, который уже применяется в Голландии, который в течение ближайших лет во всех развитых странах будет. Ну, может, в России будет не через 10, через 15. У тебя в машинке есть GPS-гаджет. По итогам того, что ты проехал там за неделю и за месяц, обрабатывает расчетный центр твой GPS-трек. И потом это умножается на те тарифы, сообразно тому, где ты ездил. И с тебя снимаются с твоей карты деньги, ну, точно как сегодня за мобильный телефон.
Для России это не близкое будущее, зато кое-что роднит ее с другими, более развитыми странами во все времена. По мнению эксперта, этот эффект следует обязательно учитывать.
Этот эффект называется «Not in the my backyard». То есть дорога мне нужна, я понимаю, что у нас дорога вообще не хватает в наших окрестностях, да вообще нет приличных дорог. Ну, так построить эту дорогу где угодно, только не на моем заднем дворе. Этот эффект существует абсолютно во всем мире. Он имеет абсолютно объективный характер.
То есть граждан нужно слушать и уметь с ними договариваться. А на альтернативной трассе, узком старом Каширском шоссе, вот-вот начнется капитальный ремонт. Недавно эту дорогу передали из областной собственности в муниципальную. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Париже пройдет церемония вступления в должности избранного президента Франции Франсуа Олланда. Подготовка к саммиту Чикаго и продолжим общение с нашими слушателями на тему, каких министров нужно оставить в правительстве.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.